Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с великим праздником Днем Святой Троицы, Пятидесятницы. Сегодня воскресенье, неделя 8 по Пасхе, 3 июня по новому стилю, 21 мая по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Совершается память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина Ярослава и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев. Вспоминается обретение мощей блаженного Андрея Симбирского. Совершается празднование собору карельских и уфимских святых, а также собору мучеников холмских и подляжских, память преподобного Кассиана Грека, углического чудотворца. В 1521 году казанский хан Махмед Гирей, объединив казанских, крымских и ногайских татар, повел их на Москву. Московский митрополит Варлаам и весь народ усердно молились Богу перед иконой Божией Матери Владимирской. Великий князь Василий Иоаннович едва успел собрать рать, чтобы встретить татар на реке Оке. Сдерживая их наступление, он медленно отходил к Москве. В ночь осады монахиня Воскресенского монастыря увидела, как через закрытую дверь Кремлевского Успенского собора вышли святители с чудотворной Владимирской иконой Божией Матери. Эти святители были не живые современники, а жившие за два века до того святые митрополиты Петр и Алексей. Вот что монахиня видела дальше. У кремлевских ворот их встретили святые Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский и спрашивали, куда уходят святители. Святители же отвечали им, что уходят они из города, так как люди здесь забыли заповеди Господни. Пали тогда святые преподобные ниц перед чудотворной иконой Божией Матери и стали молить Владычицу не оставлять собора, не дать произойти беде и не покинуть свой народ. И вернулась тогда наша заступница в Успенский собор, и святители с нею также через закрытую дверь. Монахиня поспешила рассказать о всем, что видела и слышала. Люди собрались тогда в соборе и стали горячо молиться. А татары вдруг отступили без сражения от Москвы. Им привиделось, что вокруг города собралось воинство великое, доспехами сияющее. Таким образом, предстательством Божьей Матери по молитвам русского народа перед чудотворным ее образом Владимирская, Москва и Отечество наше были спасены в третий раз. В первый раз от войск Тамерлана, второй раз от войск Махмед-Гирея. История образа до революции достаточно хорошо известна, а вот что с иконой Владимирской Божьей Матери происходило после 1917 года, известно меньше. В 1918-19 годах икону реставрировали. С 1926 по 1930 год икона находилась в Государственном историческом музее, с 1930 года в Государственной Третьяковской галерее. Во время Великой Отечественной войны икона вместе с другими произведениями искусства была вывезена в эвакуацию в Новосибирск, где находилась до конца 1944 года. Первый раз после долгих лет православные соборно молились перед Владимирской иконой Божьей Матери в трагические дни октября 1993 года в Богоявленском кафедральном соборе. А в ноябре 1993 года президент подписал документ, разрешающий совершение богослужений перед всенародной святыней. 3 июня 1994 года Владимирскую икону Божьей Матери перенесли из Третьяковской галереи в Успенский собор на патриаршее богослужение. Вскоре в Третьяковской галерее открылся домовый храм святителя Николая в Толмачах. В 1999 году икона была окончательно перенесена в этот храм. Она находится в специальном киоте, оснащенном системой микроклимата. Каждую пятницу в 17 часов перед иконой совершается пение акафиста. По средам в 10 часов утра перед чудотворным образом совершается водосвятный молебен. Также перед иконой можно помолиться, когда храм работает как один из музейных залов Третьяковской галереи. Для посетителей же храм открыт ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 16 часов. Обращение императора Константина к христианской вере – поворотный момент в истории Церкви и Европы. Оно значило гораздо больше, чем просто завершение эпохи гонений. Ни один человек в истории не способствовал прямо или косвенно обращению стольких людей христианства, как император Константин. А ведь сам он крестился только перед смертью. Немецкие историки Бургхард и Гарнак считали, что обращение Константина к христианской вере было не более чем хитрым политическим расчетом гениального политика, стремящегося к власти любой ценой. Константин якобы предвидел, что христианство становится ведущей силой на мировой арене, и решил его использовать. Однако по самым благоприятным подсчетам число христиан не превышало тогда 10% населения империи. Следовательно, никакой великий политик не стал бы из соображений выгоды связывать свою судьбу и карьеру с 1/10 населения, не принимающей участия в политической жизни. Гай Флавий Валерий Константин родился в семье кесаря Констанция Хлора и его супруги Елены в Наисе или Нише. Мать его, вероятно, уже тогда была христианкой, а Констанций, как и его отец, исповедовал солнечный монотеизм, культ непобедимого солнца. В 312 году Константин, одержав победу над своим соперником Максинтием около Рима, был провозглашен императором. Христиане верили, что победа была дарована Константину их богом. Церковный историк Лактанций рассказывает, что во сне накануне сражения Константину было дано повеление изобразить на щитах монограмму, которую позже, в конце IV века, называли лабарум. Это один из прообразов известного нам креста. С 315 года лабарум стал появляться и на монетах Константина. В IV веке он повсеместно воспринимался уже как христианский знак. Много лет спустя император сказал историку Евсевию Кесарийскому, что видел крест, перекрывающий полуденное солнце, на котором были написаны слова «Сим попетиши». Константин почти ничего не изменил в традиционном поведении и методах римских императоров. Например, он приказал казнить своего бывшего коллегу кесаря Лициния, которого победил в гражданской войне в 324 году, а позже своего собственного сына Криспа и жену Фаусту. Он остро осознавал несовместимость императорской должности с христианской жизнью и поэтому не крестился до самой смерти. Нужно сказать, что приблизительно до 400 года эта практика была весьма распространена среди лиц, занимавших официальные должности, хотя бы потому, что в их обязанности входило применение пыток и казни к преступникам. Можно сказать, что поначалу для Константина христианский монотеизм занял место солнечного монотеизма как учение, которое могло бы объединить все культы и религии. Однако из многих религий своих подчиненных Константин отдавал явное предпочтение христианству. Эпохальным решением Константина было основание новой столицы – Константинополя на месте древней колонии Византия. Он планировал строительство столицы сразу как христианского города, не испорченного языческим прошлым. Первым делом он заложил две роскошные базилики – святых апостолов и Агия Ирине, посвященную Христу, миру Божию. 11 мая 330 года город был торжественно освящен. Город, основанный Константином, более чем на тысячелетие станет столицей империи и всего христианского мира. Благодеяния, оказываемые Константином церкви, были громадными. Он финансировал строительство новых церквей и производство Библии и богослужебных книг. В Риме были построены базилики Петра и Павла, в Палестине церковь в Вифлееме и у гроба Господня. В Иерусалим, долгое время находившийся под властью язычников и находящийся в запустении, ездила мать императора, царица Елена. Она обрела в Иерусалиме животворящий крест и заложила несколько храмов. Скончалась она вскоре после своего возвращения из Иерусалима. В царствовании императора Константина возникла ересь Ария, долго потом волновавшая церковь. Для разрешения спорных вопросов Константин собрал в 325 году Вселенский собор. Первое такого рода собрание в истории. Единство Римской империи было весьма умозрительным понятием. Ни разу ее представители с разных концов не собирались вместе, не совещались, не съезжались и почти не знали друг друга. Только христианская церковь, переросшая уровень двух миров иудаизма и эллинизма, породила и осмыслила саму идею всеобщности, вселенскости, всемирности человеческой истории, сознательно оттолкнувшись от всех обветшавших местных национализмов. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Константин потому и стал великим, что эта идея пленила его. Закладывая в основу перерождаемой империи новую религиозную душу, он творил историческое дело выше дела самого Августа. Рождалась подлинная вселенскость, которую осознал не епископат, а римский император. Он сам произнес вступительное слово на соборе и не только внимательно следил за ходом заседаний, но, по словам историка Евсевия, каждого склонял к единомыслию, одних увещевая, других хваля. Во время жизни Константина никейское вероисповедание осталось неоспоримым критерием правой веры. Но друзья Ария сумели вернуть многие позиции, утраченные после собора. Был сослан святитель Афанасий Великий, Маркелон Кирский и Евстафий Иерусалимский. Константин разрешил Арию вернуться в Константинополь и велел принять его в общение. Но непосредственно перед восстановлением евхаристического общения с церковью Арий внезапно умер. Вскоре после этого скончался и император Константин. Незадолго до своей смерти, на Пятидесятницу 337 года, он был крещен. Похоронили его в церкви 12 апостолов, где находились символические гробницы 12 учеников Христовых с их мощами. Отсюда и происходит его почетный титул «равноапостольный». Мощи матери Константина, равноапостольной Елены, после Константинополя хранились в Риме, пока не были похищены одним французским монахом, который увез их в местечко Авилье в Шампани около Реймса. Сохранилось описание чудотворения от мощей святой царицы. Во время французской революции один из монахов обители Авилье спас святыню от поругания, а в 1820 году передал ее рыцарям гроба Господня. С тех пор мощи святой покоились под алтарем церкви Сен-Ле-Сен-Жиль в Париже. Чудом уцелели они во время Парижской коммуны, а сейчас по-прежнему почивают под спудом в церкви Сен-Ле-Сен-Жиль на улице Сен-Дени, 92. 28 сентября 1997 года был совершен первый за последние 9 веков православный молебен перед мощами святой царицы Елены. И сейчас такой молебен перед ее мощами совершается достаточно регулярно. К мощам святой царицы Елены вводят всех паломников, совершающих путешествия по местам православной Европы. К сожалению, католический храм Сен-Ле-Сен-Жиль находится на улице, которая отдана на откуп разным увеселительным заведениям низкого сорта и притонам. Не совершаются пока ни процессии, ни какие-либо службы, посвященные святой царице Елене. Существует пока лишь личное или в составе паломнических групп поклонение ее мощам. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. Дай вам Бог света и радости в душе. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.